После ужина мы вместе пошли на кухню приготовить кофе. Я, конечно, не переставал зорко за ней следить. И отнесли его в залу. И она опять включила проигрыватель, на этот раз джазовую пластинку. Я их ей еще когда купил. Мы сидели рядом на диване. Потом стали играть в шарады. Она изображала разные вещи, части слов и целые слова. И я должен был отгадывать, что это такое. Только у меня не получалось. Изображать не мог и отгадывать тоже. Помню, она загадала слово «бабочка». Показывала снова и снова. А я никак не мог догадаться. Я сказал: «Это самолет». Потом всяких птиц называл, какие могли в голову прийти. И в конце концов она бросилась в кресло и сказала, что я совершенно безнадежен. Потом начались танцы. Она пыталась научить меня под джаз танцевать и самбу. Но ведь я тогда должен был прикасаться к ней, и я конфузился. Никак не мог попасть в такт. Она, наверное, и вправду решила, что я тупица. Ну, еще ей понадобилось выйти на минутку. Конечно, мне это не очень-то было по душе, но не мог же я отправить ее вниз. Пришлось позволить ей пойти наверх в ванную, и я остался на площадке и следил, чтобы она там никаких хитростей не устроила со светом. Окно-то я не забрал досками, промашку дал. Окно было высоко, я знал, вылезти она так, чтобы я не услышал, не может, да и падать было бы с большой высоты. Во всяком случае, она вышла и сразу меня увидела.
«Так и не научились мне доверять?»
— резко так сказала. «Да нет, я не поэтому говорю. Пошли обратно в залу».
«Почему же?»
«Если вы сейчас устроите побег, вы все-таки сможете обвинить меня в том, что я вас держал в заточении. А если я сам вас отвезу домой, значит, я сам вас отпустил». «Понимаю, это глупо, — говорю. Ну, конечно, я притворялся. Только ведь ситуация была очень трудная». Ну, она посмотрела на меня, потом говорит:
«Давайте подтолкуем. Садитесь здесь, рядом».
Ну, я подошел к ней, сел.
«Что вы собираетесь делать, когда меня здесь не будет?»
«Не хочу об этом думать».
«А захотите ли вы видеться со мной?»
«Конечно, что за вопрос?»
«Вы определенно решили переехать в Лондон? Мы с вами сделаем так, что вы станете по-настоящему современным человеком, с которым всем интересно будет познакомиться».
«Вы станете стыдиться меня перед вашими друзьями». Все это было нереально. Я понимал, что она притворяется так же, как я. Голова у меня гудела. Все шло не так.
«У меня множество друзей. Знаете почему? Потому что я никого из них не стыжусь. Среди них самые разные люди, и вы далеко не самый странный. Есть, например, один человек совершенно аморальный, но прекрасный художник. За это ему можно все простить. И он не чувствует себя ущемленным. И вы не должны. Не должны себя стесняться. Это нетрудно, если только захотеть. Я помогу вам».
Казалось, наступил тот самый момент. Во всяком случае, сил моих не было больше все это терпеть. «Прошу вас, выходите за меня замуж», — говорю. Кольцо лежало у меня в кармане, наготове. Наступила тишина. «Все, что у меня есть, ваше», — говорю.
«Замуж выходит по любви», — отвечает.
«Я ведь ничего не прошу. Я не прошу ничего такого, чего вам не хочется делать. Вы можете поступать, как вам нравится, изучать искусство и всякое такое. Я ничего не стану требовать от вас, только носите мою фамилию и живите в моем доме». Она сидела, уставившись на ковер. «У вас будет отдельная спальня, и вы сможете запирать на ночь дверь».
«Но ведь это ужасно, это бесчеловечно. Мы же не понимаем друг друга и никогда не поймем. и сердца наши воспринимают мир совсем по-разному.
Мне кажется, вы просто забываете, что и у меня есть сердце.
Видите ли, для меня мир не делится на то, что прилично и что неприлично. Для меня главное в жизни — красота. Я воспринимаю жизненные явления не как хорошие или плохие, а как прекрасные или уродливые. Понимаете, мне многое из того, что вы считаете хорошим, приличным, представляется уродливым. А многое такое, что вы считаете непристойным, мне кажется прекрасным.
Это все слова, говорю, просто вы играете словами. Она не ответила, только посмотрела на меня пристально, улыбнулась, встала и отошла к камину. Стоит у огня, такая красивая, но совсем чужая, надменная. «Я думаю, вы просто влюблены в этого Пирса Брафтона», — говорю. «Мне хотелось чем-нибудь ее поразить. Она и правда очень удивилась».
«Откуда вы о нем знаете?»
«Ну, я сказал, мол, про это было в газетах. Писали, что вы с ним неофициально помолвлены. Только я сразу понял, что ничего подобного». Она рассмеялась.
«Вот уж за кого ни за что бы не вышло. Скорее уж за вас».
«Тогда почему не за меня?»
«Потому что я не могу выйти замуж за человека, который мне не близок ни в чем. Понимаете, я должна чувствовать, что могу принадлежать ему целиком, так же, как и он мне. Умом, сердцем, телом».
«Я весь принадлежу вам».
«Да нет же. Близость должна быть обоюдной. Оба отдают себя и оба принимают этот дар. Вы не можете принадлежать мне, потому что я не могу принять вас и не могу ничего дать вам взамен».
«Мне ведь немного нужно».
«Я знаю. Вам нужно лишь то, что я отдаю независимо от воли и желания. То, как я выгляжу, как говорю, как двигаюсь. Только ведь это не вся я. Я ведь могу еще дарить и дарить, но не вам, потому что я не люблю вас».
Я говорю, тогда это все меняет, верно? И встал. В голове у меня стучало. Конечно, она сразу же поняла. Я по выражению ее лица увидел, но сделал вид, что он не понимает.
«Что вы хотите сказать?»
«Вы сами знаете, что».
«Хорошо. Я выйду за вас замуж, когда захотите». «А? Разве вы не этого хотели?»
«Думаете, я не знаю, что вам даже не нужны будут свидетели и всякое такое?»
«И что же?»
«Да я не верю вам ни на грош. Меня прямо затошнило от ее взгляда. Ну, вроде я и не человек, а так, непонятное что-то с другой планеты. Не издевается, а с интересом так смотрит. Думаете, я не вижу, как вы тут мягко стелите, да потом-то что, говорю». Она только сказала:
«Фердинанд».
Умоляюще так, еще одна из ее штучек. «И нечего меня Фердинандом звать, говорю».
«Вы же дали слово, вы же не можете его нарушить».
«Я могу сделать все, что пожелаю».
«Но я же не знаю, чего вы от меня хотите. Как я смогу доказать, что я вам друг, если вы не даете мне возможности это сделать?»
«Заткнитесь вы», — говорю.